nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Есть факты, которые знает каждый, хоть поверхностно знакомый с историей культуры Латвии. Например, то, что 15 лет с 1973 по 1988 Латвийская академия художеств носила имя скульптора Теодора Залькаунса. Ни до, ни после ничье имя ей не присваивалось. А Залькаунс, пожалуйста, через год после смерти удостоился чести. Известна также коллизия с памятником свободы. Главными конкурентами, финалистами конкурса на возведение памятника были скульпторы Карлис Зале и Теодор Залькаунс. Выиграл в 1930 году Зале. Однако интеллектуальная общественность была не согласна с решением комиссии. Более 70 человек подписали письмо протеста. Многим проект Залькаунса нравился гораздо больше. Уже этих фактов достаточно, чтобы заинтересоваться фигурой Теодора Залькаунса, так ведь? Но самое главное, надо сходить в Национальный художественный музей и собственными глазами посмотреть на его работы. Скульптуру «Сейдо Шамамменя» – «Сидящая старушка», «Ставо Шамамменя» – «Стоящая старушка», бюст Мусоргского, бюст Людмилы Якубовской на его легендарную свинью, в конце концов. Эти работы прекрасны, они свидетельствуют о настоящем большом таланте, а значит, определенно стоит интересоваться фигурой скульптора Теодора Залькаунса. О его творчестве и биографии мы поговорили с искусствоведом Эдвардой Шмидте. Родился наш герой в 1876 году в обычной крестьянской семье среднего достатка. От рождения носил фамилию Гринберг. Латышский вариант Залькаунс поначалу был его творческим псевдонимом, но потом, в 30-х, стал реальной фамилией. Окончил приходскую школу в Аллаже, потом Рижскую городскую реальную школу. Рисовал, между делом, всегда, с раннего детства. Но идея стать художником созрела где-то к 17, и юный Теодор поехал поступать в Петербург в Центральное училище технического рисования барона Штиглица. Поступил. Успешно проучился несколько лет в классе декоративной живописи и афорта. Но, позвольте, скажите вы, а где же скульптура? А скульптура в его жизни появилась нежданно-негаданно, внезапно. Слово Эдварде Шмидте.
Да, Залькаунс кончает успешно школу Штиглица. Его дипломная работа принята с уважением, и он получает один год стипендии в Париже. Порядок такой. Ты проводишь этот один год, и потом ты показываешь, что ты сделал. И потом решают, или ты получаешь еще дальнейшее, или тебе говорят, ну, милый, как-то не заслужил, вот стипендия кончилась. Приехал Залькаунс в Париж, а в Париже уже его хороший знакомый Густав Шчилтерс. Ну, что он будет делать? Он пойдет писать «Парижский вид». Выходит в сад Люксембург, потом выходит к Сене. Вы представляете, Париж летом. Ну, конечно, там не столько гостей, как на Олимпиаду, но гостей достаточно. А Залькаун вообще-то, ну, он мальчик такой довольно скромный. А тут в Париже...
Ты рисуешь, все смотрят.
Все смотрят, или ты пишешь красками, а у тебя спрашивают, ой, а что там, а это так, а может быть, можно купить. И так он рассказывал про этот свой первый день в Париже, сбежал от Сены, сбежал от парка Люксембург, наконец выбрался до какого-то места, где он мог спокойно написать какую-то студию. večerom vernulsa jedle nogi voloča i skazal, što eta ne dla menja. A Šilters gavrit, slušaj, no ja vot rabotaju v masterskoj Rodena. No, možet bit priti posmatri. I žaljka on pašol s njim. No, Roden dla skulptora eta on naravnje s Bogom v to vremje v Pariže. Studije, konečno, nosit imje Rodena, rukavadjec studije Burdel. Očen talentljivi pedagog, a pjet taki vidajušći se skulptor. Zaljka on, konečno, ne možet ne vosprinimat etu čutkuju i takuju, skažem, očen ličnostnuju skulpturu Rodena. Pa tamo što do tavo, konečno, on vidjel Ermitaž, on znajet što djelajet v taj školje Štiglice. Eta vse on znajet. No Roden, eta vse taki nječto apsolutno osobeno je. I Zalkaln ostajot se v taj studiji. U njevo nepolni god tam zanjatij. Rodena on vidjel 4 raza, iz njih 3 raza on imel čest govorit s Rodenom. I ješčo interesno, što v Pariže Zalkaln prvi je po nastojašćem počustval egipetsku skulpturu. Stipendijni god končil se. Zalkaln pokazivo je v školi Štiglice svoji raboti. Jem gled, opšte ta neploha, no opšte ta je neočen, što be očen. I stipendiju jemu bolše ne dajut.
Как вы поняли, именно Роден вдохновил Теодора Залькаунса стать скульптором. Случилась такая любовь на всю жизнь. И очень важен момент с египетскими скульптурами. Именно с ними искусствоведы будут впоследствии сравнивать лучшие работы Залькаунса. Запомним это. А поначалу, вернувшись в Петербург, наш герой начинает делать небольшие скульптуры, бюсты в стиле Родена, реалистичные, экспрессивные, и параллельно работает в ювелирной компании Фаберже, создает модели изделий. В 1903-м его приглашают учителем лепки в художественно-промышленную школу в Екатеринбург. И там впервые раскрывается большой педагогический дар Залькаунса. Проведя в Екатеринбурге около 4 лет, он отправляется во Флоренцию, где изучает технологию художественной обработки мрамора и бронзового литья. Потом возвращается в Петербург и принимает предложение преподавать в Альма-Матер, училище барона Штиглица. Вскоре начинается война, Первая мировая. Потоки беженцев едут из Латвии в Россию. В 1915-м Теодор Залькаунс ваяет скульптуру «Ставо Шамамменя» – «Стоящая старушка». В 16-м – «Седо Шамамменя» – «Сидящая старушка». Образы латышских беженок – это работы, которые принесли ему славу. В них ничего лишнего – чистота, простота, строгость линий, одновременно мощь. Это уже авторский, индивидуальный стиль Залькаунса, похожий на египетские скульптуры. Помните? О его мамменях писали. Эти старушки выражают суть латышского национального характера в той же степени, как сфинксы – характер египтян. Седуша мамменя включена в культурный канон Латвии. В 1920-м Залькаунс вместе с женой Марией, тоже скульптором, некогда у него учившейся, переезжает из России в независимую Латвию и становится руководителем отделения скульптуры в Академии художеств. Приближаются 2 самых главных конкурса в его жизни – на возведение комплекса Братского кладбища и Памятника Свободы. В обоих принимают участие десятки скульпторов, и в обоих главными конкурентами оказываются Карлис Зале с Теодором Залькаунсом. Оба раза побеждает Зале. Когда в советское время, в конце 40-х, власть поднимет вопрос о снесении памятника свободы, Залькаунс будет среди тех, кто проголосует за снос. Есть мнение, что им банально руководила зависть, но Эдварда Шмидте считает иначе.
Я убеждена, но это мое личное мнение. Он был уже педагогом художественной академии, I on prosto ščital, što on na gospodarstvenoj službe i on podrživajet eto mnjenje. Jesli bi on skazal, što znajte, ja budu zaščišćat etat pametnik, jevo bi iz etaj akademije. Он уже был народным художником Советского Союза. Он был поощрен всем в благодарность за его труды в 18 году во время монументальной пропаганды в Петербурге. И, я думаю, он видел, как высылали людей в 40-м году. Там среди высланных должны были быть и его знакомые. Так что люди очень хорошо понимали, что громогласно дискутировать с режимом опасно для жизни. К 90-летию Залькална была издана монография о нем, и автор этой книги Карлес Бауманис один из учеников. Мне так повезло, что я и сама была с ним знакома, с этим Бауманисом. И я у него тоже спрашивала об этом отношении к памятнику свободы. Ну, он не сказал, кто из этих авторов был лучше, по его мнению, но он высказал гениальную идею. Он сказал, если бы Залькан выиграл этот конкурс, то я убежден, что памятник так и не был бы построен. То есть у Залькана не было той железной организаторской хватки, которая помогла Карлесу Зале, вместе, конечно, с его коллективом, завершить и строительство братского кладбища, и выполнить памятник свободы. Уж что есть, то есть.
Упомянутая монументальная пропаганда – это проект, придуманный Лениным в 1918 году. Десятки скульпторов получили тогда заказы на изготовление бюстов деятелей культуры и вождей революции, которые были установлены на улицах главных городов страны. Залькалнс сделал очень удачные с художественной точки зрения головы композиторов Скрябина и Мусоргского, а также бюсты писателя Чернышевского и французского революционера Бланки. Вообще, Залькалнс был обласкан советской властью. Он стал академиком Союзной академии художеств, первым в Латвии народным художником СССР, героем соцтруда. Но если говорить о творчестве, лучшие работы Залькалнса были сделаны не в советскую пору, а в период с 1900 по 1940. Благодаря им он вписал свое имя в историю искусств Латвии. Маммини, памятник Рудольфу Блауманису, что стоит через канал напротив Бастионной горки, памятник Альфреду Калниншу рядом с оперой, памятник Атису Кронвальдсу в Сигулде, продолжает Эдварда Шмидте.
У него абсолютно гениальные надгробные памятники. Янис Пурукс. И посмотрите в лесном кладбище. Семейство Гулбис. У него в нашей мемориальной скульптуре он абсолютно новое вносит. И еще я убеждена, что ни один ученик Латвии в ученические годы не миновал свинью Залькална. И он может не запомнить имя скульптора, но свинью он запомнит. То есть имя Залькална не будет потеряно.
Ну, а вот все-таки как художественная общественность характеризует Залькалнс в нашей культуре? Это кто? Когда мы говорили о Карлесе Зале, вы сказали, у нас много разных скульпторов, есть очень талантливый, но есть только один великий – это Зале.
По-моему, Залькалн, чтобы быть великим, надо еще иметь этот характер и хотеть быть великим. По-моему, у Залькална, может быть, из этой латышской, как это, петиции, ибо даже не умею по-русски сказать, я не буду требовать очень много. Я заработаю, и у меня будет это. Я думаю, и Залькалн не ждал, чтобы его звали великим. Я думаю, что он один из лучших, скажем так. Без него латышская скульптура немыслима. Это он и как педагог, и его значимые произведения практически в течение времени становления и укрепления латышской скульптуры. Скажем так, с 900 по 40 год. Это 40 лет в скульптуре. Это не каждому столько отведено.
Что касается свиньи, которую не миновал ни один ученик, Заль Каунс ваял ее в 1936-м. Сейчас эта свинья из серого гранита, размером в пол человеческого роста, красуется на фоне картин Падекса в Национальном художественном музее. Однако, согласно первоначальному замыслу, она должна была увековечить латвийский бекон, стоя на центральном рижском рынке и будучи 6 метров в длину, 4 в высоту. Но с рынком не сложилось. Эта скульптура действительно очень популярна у публики, а в год свиньи становится просто культовой. Каждый, кто оказывается рядом, старается прикоснуться к пятачку. Признаюсь, и я это сделала в 2019-м очень-очень осторожно, чтобы не навредить творению выдающегося мастера Теодора Заль Каунса. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю.
Культурный код.